У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем говорить о вечерах на хуторе близ Диканьки Гоголя. Ярким солнечным светом, томительным зноем встречает нас в самом начале Сорочинская ярмарка. Первая повесть, открывающая диканский цикл. Оба они, и свет, и зной, характерны больше для повестей Миргорода, нежели вечеров, большая часть действия которых, за исключением Ивана Федоровича Шпоньки и его тетушки, происходит преимущественно вечером или ночью. Нетрудно заметить, что и действие в первой повести «Вечеров» целиком укладывается в суточный круг. Оно начинается ранним утром, затем переходит в день, заканчивающийся вечером. Затем наступает ночь, затем снова утро, в которое развязываются все узлы повести. А последующий день, заканчивающийся скорее метафорическим, нежели реальным вечером, только подводит окончательнейшие итоги. Причем тоже не в бытовом, а в далеко просматривающемся метафизическом плане. Несколько сложнее заметить то, что олицетворением каждого из этих суточных периодов выступает тот или иной персонаж. Утра – Грицко, и в особенности Параска, ни разу не появляющаяся в какое другое время, кроме утренних часов. Она, например, совершенно отсутствует в ночной сцене с длинным рассказом о красной свитке и финальным появлением свиного рыла. Солопий черевик – вечер, с которым ассоциируется уже самый его портрет, сделанный в начале повести. И, наконец, главными участниками ночных событий становятся Хиврия и Цыган. Хотя они и участвуют в событиях, происходящих утром и вечером, но только в качестве эпизодических лиц. Представителем же неупомянутого до сих пор дня выступает вся Сорочинская ярмарка. В финальной сцене, однако, сопрягающейся с вечером, что по Гоголю должно символизировать конец житейской суеты. И больше того, конец линейного времени и выход в некое новое метафизическое пространство. В этом разрезе даже борьба за свое счастье с Хиврией Грицка и Параски может быть тоже воспринято как борьба с демонической силой, появляющейся с наступлением ночи, которая мешает остальным героям повести сполна насладиться всеми радостями, которые предоставляет им ярмарка. Читай «Жизнь». Однако правда и то, что в этой ранней и довольно незрелой повести противостояние света со тьмой носит исключительно комичный характер. Более того, комичны все упоминания о нечистой силе. Комичен и сам ее представитель, рыскающий по ярмарке в поисках красной свитки. Он тоже является в до крайности сниженном свином виде. Это противопоставление лишено тех зловещих теней, которые вылезут на поверхность земли при лунном свете уже в следующей за ярмаркой повести «Вечер накануне Ивана Купала», а далее «В майской ночи» или «Утопленнице», «Страшной мести», «Вии», а также в целом ряде петербургских повестей. В частности, в Невском проспекте они составят уже целую толпу полулюдей-полудемонов, праздно фланирующую, но от этого не менее зловещую. А в портрете это зараженное демоническими эманациями зло достигнет крайне сгущенной степени в лице индуса-ростовщика, во многом сродственного более ранней фигуре колдуна из «Страшной мести». Отметим здесь иноземные, нерусские истоки зла, которые они привносят в русскую действительность. Но Гоголь, стенающий ближе к концу жизни, «Страшно в твоем мире, Господи», несмотря на видимый комизм, косвенно сумел выразить присутствие в мире зла уже здесь, и приметы его мы будем отыскивать по ходу анализа повести. Но пока же на фоне жизнерадостного в целом колорита Сорочинской ярмарки эти тени не то что менее видны, скорее менее бросаются в глаза. Да и что свет, что радость, если неизбежно все утешающая старость, а за нею и вовсе беззвучная смерть. Должно будет миновать довольно длительному периоду, после которого Гоголь обретет понимание и относительно смерти, и цель и задачу земного человеческого существования, в частности и своего собственного. И то, и другое через православную веру. Пока же в своем нерасчленяемом пантеистическом восприятии он этого понимания лишен, при том, что не лишен ощущения неполноты такого восприятия. Пока же для нас существенны в Сорочинской ярмарке то и дело возникающие апелляции к категории времени. Первый сигнал такого рода – уподобление времени парикмахеру, который без зову является красавицей и уроду и насильно пудрит в несколько тысяч лет. Здесь, быть может, косвенное указание на возникновение самого времени как следствие Адамова греха. И впритык комическое снижение этой темы следующей фразой, в некотором роде выступающей антитезой в отношении первой, могущей даже отослать к высказыванию апостола Павла о твари, мучающейся в связи зависимости от человека и ожидающей спасения от смерти посредством будущего преображения его греховного естества. Все это бросает отсвет на появляющихся вслед за этим в тексте фигур Хивры и Параски, воплощающих две эти тезы в своих особах. Одна, у которой зоркий авторский взгляд отмечает неприятный и дикий взгляд, вызывающий чувство тревоги у встречных, персонифицированные старые греховные. Другая, к образу безгрешного, нетронутое язвой греховного тления человечества. В финале эти противостоящие друг другу тезы найдут синтез в сцене пляски, когда солнечный день сменится сумерками, а внезапно вторгшийся, словно бы из потустороннего загробного царства, последний луч заходящего солнца озарит одинаковым светом и мир, и ярмарку, и танцующих, как молодых, так и старых. Пока же это загробное царство косвенно представлено рекой, кстати, показавшийся за поворотом, чья поверхность опрокидывает вверх тормашками окружающие пейзажи и тем самым привносит мотив опрокинутого мира, готового уйти вглубь. Читаем. «Небо, деревья и синие леса, люди, вазы с горшками, мельницы – все опрокинулось, все стояло и ходило вверх ногами». Недаром же под этой поверхностью перевернутого мира молодая героиня прозревает нечто такое, от чего далее текст Гоголя задумалась и позабыла даже лущить свой подсолнечник, которым исправно занималась на протяжении пути. Множество тез и антитез синтезируют в себе также и образ ярмарки, предстающий одновременно как немелеющий источник удовольствия и символ житейской суеты, а далее даже как некий образ умирания». Даем слово Гоголю. «Вам верно случалось слышать где-то валящийся отдаленный водопад, когда встревоженная окрестность полна гула и хаос чудных неясных звуков вихрем носится перед вами. Не правда ли, не те ли самые чувства мгновенно обхватят вас в вихре сельской ярмарки, когда весь народ срастается в одно огромное чудовище и шевелится всем своим туловищем на площади и по тесным улицам, кричит, гогочет, гремит. Шум, брань, мычание, блеяние, рев – все сливается в один нестройный говор. Валы, мешки, сено, цыганы – горшки, бабы, пряники, шапки – все ярко, пестро, нестройно. Мечется кучами и снуется перед глазами. Разноголосые речи потопляют друг друга, и ни одно слово не выхватится, не спасется от этого потопа. Ни один крик не выговорится ясно. Только хлопанье по рукам торгашей слышится со всех сторон ярмарки. Ломается воз, звенит железо. Гремят сбрасываемые на землю доски, и закружившаяся голова недоумевает, куда обратиться. И параллельно, в начале, краем, на полутонах, на уровне отдельных фраз, входит в сюжет демоническая тема. Дьяволом при первой же встрече чистит Хиврю Грицко. Отметим здесь, кстати, что далее с этим дьяволом в юбке пожелает совокупиться духовное лицо, которая, в свою очередь, будет принята далее под выпившей и трясущейся от придуманных ею же страхов компанией за нечистую силу. Она его антихристом, с последующим пожеланием, чтобы черт на том свете бороду обжег, что, учитывая характер обоих, все-таки как-то объяснимо. Но вот мысли Параски в связи с влюбленным в нее парубком. «Может быть, это и правда, что ты ничего не скажешь худого», — подумала про себя красавица. «Только мне чудно, Верно, это лукавый. Сама, кажется, знаешь, что не годится так, а силы не достает взять от него руку. Эти мысли заставляют предположить, что тема дьявола найдет далее более развернутое продолжение. Так оно и происходит. В начале третьей главы неслучайность этой темы подтверждается новым ее поворотом, хотя покамест он обусловлен чисто бытовым обстоятельством. А именно, подслушанным отцом героини разговором двух мужиков, в котором едва ли не каждое второе слово «черт», «чертовщина», равно как и другие производные от них. Отметим, что уже здесь черт связывается со свиньей. Здесь же впервые упоминается красная свитка. Разговор прерывается на самом интересном месте, но имя главного персонажа из беседы мужиков с удивительным проворством продолжает мелькать в тексте то косвенно, во фразе «Солопия черевика», «Не во гнев будь сказано, на веку столько довелось наглядеться рож всяких, что и черт их не припомнит», то впрямую, во фразе Грицка, присовокупившего определение «лысого дитька», то есть того же лукавого, к определению своей собственной особы, правда, в качестве противопоставления. Прошу прощения за столь частое поминание нечистого, но нельзя же было и не отметить, с какой последовательной настойчивостью Гоголь снова и снова заставляет своих героев просто-таки вызывать его на себя. А он, нечистый, в свою очередь, не исключено и вправду вмешивается далее в действие, если не в виде свиной морды, всунувшейся в окно, то в образе цыгана, в чертах которого, как с некоторым страхом отмечает молодой герой, было что-то злобное, язвительное, низкое и вместе высокомерное. Человек, взглянувший на него, уже готов был сознаться, что в этой чудной душе кипят достоинства великие, но которым одна только награда есть на земле – виселица. Совершенно провалившийся между носом и острым подбородком рот, вечно осененный язвительной улыбкой, небольшие, но живые, как огонь, глаза и беспрестанно меняющиеся на лице молнии предприятий и умыслов, все это как будто требовало особенного, такого же странного для себя костюма, какой именно был тогда на нем. Этот темно-коричневый кафтан, прикосновение к которому, казалось, превратило бы его в пыль. Длинные, валившиеся по плечам охлопьями черные волосы. Башмаки, надетые на босые загорелые ноги. Все это, казалось, приросло к нему и составляло его природу. Вмешательством этого персонажа и разрешается любовная линия повести. Его стараниями соединяют свои судьбы в одну молодые герои. Но соединение это, отметим, происходит за счет обмана. Обратим внимание также, как меняется отношение к возможности этого соединения молодой героини. До вмешательства в сюжет цыгана, может быть, это и правда, что ты ничего не скажешь худого, подумала про себя красавица. Только мне чудно, верно, это лукавый. Сама, кажется, знаешь, что не годится так, а силы не достает взять от него руку. После вмешательства... «Разве я не могу делать того, что мне вздумается?» Итак, противопоставляя себя темной энергетике в лице Хиври, влюбленные для своего соединения используют точно такую же энергетику, воплощенную в цыгане, соплеменники которого прямо уже сопрягаются с выходцами из преисподней. Они, далее текст Гоголя, озаряясь светом, неверно и трепетно горящим, казались для перепуганного черевика с компанией диким сонмищем гномов, тех же чертей, окруженных подземным паром в мраке непробудной ночи. Конец цитаты. Таким образом, обе линии повести, не исключая любовной, которая прописана, между прочим, гораздо схематичней, чисто бытовой, но мистически озаренной, тем не менее, отблеском красной свитки, находится в плотном контексте бесовской энергетики, создаваемой за счет слов, фраз, действий, началом которых служит комок грязи, запущенный Грицком в Хиврю на мосту, но также и за счет отдельных персонажей, из которых особо выделяется безымянный цыган, устраивающий не без выгоды для себя брак двух молодых героев. Заметим, не только этот брак, все брачные союзы в повестях «Вечеров на хуторе» В майской ночи, в вечере накануне Ивана Купала, в ночи перед Рождеством, осуществляются или через обман, или через нечистую силу, или же смешанным способом, сочетающим то и другое, что довольно странно. Отметим здесь и тот наверняка не случайный факт, что преобладающая часть действия всех этих повестей, а в двух – сорочинской ярмарке и майской ночи, даже помолвки молодых, происходит или вечером, или ночью. Естественно, и сама тема нечисти значительно разрастается после ухода, пронизанного солнцем, которое правильно расставляет предметы, отбрасываемые ими тени дня, и, соответственно, наступление ночи, которая приметы и людей подменяет тенями, выявляет в видимостях некие скрытые сущности, едва ли не материализует их. Удивительно ли, что в свиной личине проступает для Солопия и его супруги образ черта, не в последнюю очередь от только что прослушанного разговора о нем, якобы именно в этом образе рыскающего по ярмарке в поисках красной свитки. Тем более, что и до этого компания была наэлектризована прежде слышанными россказнями на ту же тему. Читаем Гоголя. На ярмарке случилось странное происшествие. Все наполнилось слухом, что где-то между товаром показалась красная свитка. Старухе, продававшей бублики, почудился сатана в образине свиньи, который беспрестанно наклонялся над вазами, будто искал чего-то. Это быстро разнеслось по всем углам уже утихнувшего табора, и все считали преступлением не верить, несмотря на то, что продавщица бубликов, которой подвижная лавка была рядом с ядкой у шинкарки, раскланивалась весь день без надобности и писала ногами совершенное подобие своего лакомого товара. К этому присоединились еще увеличенные вести о чуде, виденном волосным писарем в развалившемся сарае, так что к ночи все теснее жались друг к другу. Спокойствие разрушилось, и страх мешал всякому сомкнуть глаза свои. А те, которые были не совсем храброго десятка и запаслись ночлегами в избах, убрались домой. К числу последних принадлежал и черевик с кумом и дочкой. Конец цитаты. Вот почему, когда уже в доме, где они остановились на постой, далее текст Гоголя, окно брякнуло с шумом, стекла звеня вылетели вон, и страшная свиная рожа выставилась, поводя очами, как будто спрашивая: «А что вы тут делаете, добрые люди?» Конец цитаты. Вся честная компания в страхе бросается на утек. И хотя наступивший день снова расставит все на свои места, приведет к счастливому разрешению судьбы молодых героев, но странным образом наползет в финале на залитое солнцем, вроде бы не знающее никаких забот пространство, помимо придуманных суеверным сознанием страхов, тень могилы, и завершится повесть такой нотой, какую нельзя было предполагать в начале, но которая далее неизменно будет присутствовать в качестве заключительного аккорда в финалах едва ли не всех гоголевских сочинений. Читаем. «Странное, неизъяснимое чувство овладело бы зрителем при виде, как от одного удара смычком музыканта в сермяжной свитке с длинными закрученными усами все обратилось волею и неволею к единству и перешло в согласие. Люди, на угрюмых лицах которых, кажется, век не проскальзывала улыбка, притоптывали ногами и вздрагивали плечами. Все неслось, все танцевало. Но еще страннее, еще неразгаданнее чувство пробудилось бы в глубине души при взгляде на старушек, на ветхих лицах которых веяло равнодушием могилы, толкавшихся между новым, смеющимся, живым человеком. Беспечные, даже без детской радости, без искры сочувствия, которых один хмель только, как механик своего безжизненного автомата, заставляет делать что-то подобное человеческому, они тихо покачивали охмелевшими головами, подплясывали за веселящимся народом, не обращая даже глаз на молодую чету. Гром, хохот, песни слышались тише и тише. Смычок умирал, слабея и теряя неясные звуки в пустоте воздуха. Еще слышалось где-то топанье, что-то похожее на ропот отдаленного моря, и скоро все стало пусто и глухо. Не так ли и радость? Прекрасная непостоянная гостья улетает от нас, и напрасно одинокий звук думает выразить веселье. В собственном эхе слышит он уже и грусть, и пустыню, и дико внемлет ему. Не так ли резвые други бурной и вольной юности поодиночке, один за другим, теряются по свету и оставляют, наконец, одного старинного брата их? Скучно оставленному, и тяжело, и грустно становится сердцу, и нечем помочь ему. Конец цитаты. Что ж это за такой одинокий звук, остающийся после исчезнувшей радости, тем более ощущающий пустыню даже в собственном эхе, силящийся дать понятие читателю о чем-то пока недоступном персонажам, только что прошедшими перед ними вереницей на страницах прочитанной повести. Еще ранее, несколько раз за веселым сюжетом, часто, впрочем, прорезываемым, наподобие сполохов, тревожными интонациями, внимательный читатель мог различить не просто недоумение перед прорывающимся в этот мир, то и дело сакральным, присущим и другим ранним гоголевским повестям, и в особенности старосветским помещикам, где оно присутствует в предчувствии загробного мира и в авторском описании заглохшего сада, и в предчувствиях того мира, предшественником которого выступает этот сад, Пульхерии Ивановны, куда ей скоро предстоит переселиться, и в особенности в очень впечатляющем описании души, окликающей чуть ли не с того света своего владельца. Напомню еще раз этот, дающий много догадок о внутреннем гоголевском мире, текст. Вам, без сомнения, когда-нибудь случалось слышать голос, называющий вас по имени, который простолюдины объясняют тем, что душа состковалась за человеком и призывает его, и после которого следует неминуема смерть. Признаюсь, мне всегда был страшен этот таинственный зов. Я помню, что в детстве часто его слышал. Иногда вдруг позади меня кто-то явственно произносил мое имя. День обыкновенно в это время был самый ясный и солнечный. Ни один лист в саду на дереве не шевелился. Тишина была мертвая. Даже кузнечик в это время переставал кричать. Ни души в саду. Но, признаюсь, если бы ночь самая бешеная и бурная, со всем адом стихий, настигла меня одного среди непроходимого леса, я бы не так испугался ее, как этой ужасной тишины среди безоблачного дня. Я обыкновенно тогда бежал с величайшим страхом и занимавшимся дыханием из сада, и тогда только успокаивался, когда попадался мне навстречу какой-нибудь человек, вид которого изгонял эту страшную сердечную пустыню. Конец цитаты. Все это, заметим, на фоне сродственного сорочинской ярмарки, ослепительного солнечного дня. К точно такому же дню, добавим, приурочены похороны Афанасия Ивановича, где тоже ведь одинокий звук, не дающий эхо, слышится на границе света и тьмы. Границы, уже здесь имеющие далеко не бытового свойства предначертания. Персонажи старосветских помещиков так и уходят со страхом перед этим звуком на тот свет. Да и сам Гоголь так до конца и не сумел отрешиться от него даже перед кончиной. А впрочем, может и сумел, как знать.